Здравствуйте, дорогие дамы и господа, наши дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодняшняя тема нашего рассказа – это история Санкт-Петербургского губернского собрания и знаменитого зала филармонии. Мы, наверное, все из вас неоднократно были в зале филармонии, слушали там музыку классическую. Но, может быть, не все из вас воспринимали это здание как здание дворянского собрания. Дело в том, что это здание строилось не для филармонии, это здание строилось специально для губернского собрания. Что такое дворянское собрание? Дворянское собрание – это сословная организация людей, способствующая объединению дворянства. И дворянские собрания были... И дворянское собрание, дворянское собрание было в каждом губернском и в каждом уездном городе России. И понятно, что в столице Российской империи оно было, может быть, наиболее роскошным и более значительным. Это здание было построено в 1840 году по проекту французского архитектора Поля Жако, специально для дворянского собрания. И здесь стали собираться, было открыто в 1841 году, то есть в царствование императора Николая I. Но в зале дворянского, в доме дворянского собрания что находилось? Находилось, безусловно, дворянское собрание само, архив дворянского собрания губернского. Находилась дворянская опека. Дворянская опека – это когда люди дворянского сословия оказывались либо малолетними, либо престарелыми, либо недееспособными и не могли управлять своим имуществом, то над ними назначалась дворянская, назначались опекуны. В доме дворянского собрания находилась также была у дворянского собрания была своя казна, бухгалтерия, канцелярия, служащие были. И в этом зале находились, в общем-то, кроме знаменитого зала, и многие магазины. Многие магазины, кафе, рестораны. Был даже в этом здании до революции велосипедный магазин. А некоторые части этого здания сдавались как меблированные комнаты. И раньше... Где у нас Ирина? Кто у нас щелкает фотография? Угу. Раньше, до революции...
Вот, ой. Она вместе с пультом ушла зачем-то.
Угу. Раньше, до революции, видите, это здание выглядело немножко по-другому, да? Подожди, нет, пока вот это оставим, да. Со стороны Михайловской площади была сделана небольшая пристройка. Эта пристройка была сделана для того, чтобы сделать более свободным вход в дворянское собрание, так как на полах здесь собралось более 3000 человек. И когда дамы и господа выходили после бала, то, конечно, создавалась некоторая пробка при выходе. И поэтому проект архитектора Виктора Шрётера в самом начале 20 века была сделана пристройка для того, чтобы расширить вход и выход в дворянское собрание. Лучше, наверное, так, мягче звук, конечно, будет. И была сделана такая пристройка. Следующий кадр, батюшка. Вот, видите, эта пристройка, она просто расширяла вход, делала его более свободным. Над входом, видите, был герб, да? Эта постройка по проекту замечательного архитектора Виктора Шрётера, мне кажется, украшала этот вход. Но в годы советской власти она была снесена. И вот следующий кадр, пожалуйста. И вот это служащие дворянского собрания, служащие опеки, бухгалтерии и канцелярии. Как я говорила, что тут велись, в общем-то, и родословные книги, и дворянский архив. И, в общем-то, много, в общем-то, разных функций было у дворянского собрания. У каждого дворянского собрания был свой предваритель. Были губернские дворянские собрания, были уездные дворянские собрания. И вот, допустим, у Петербургской нашей губернии был один губернский предводитель дворянства и несколько уездных предводителей дворянства по числу уездов Санкт-Петербургской губернии, да, которая менялась на протяжении истории, а это вот служащие дворянского собрания, которые вели тут всю бухгалтерию и канцелярию. И нужно сказать, что Михайловская площадь до революции выглядела совсем не так, может быть, необычно для нас, да? Посередине площади был сад. Самое, никакого памятника тут не было, был сад. Видите, он достаточно широкий, и он такой зеленый и густой. Это картинка середины XIX века. Нужно сказать, что Михайловская площадь, нынешняя площадь искусств, это, по сути дела, была центром музыкальной жизни Петербурга. На Михайловской площади, как вы знаете, находится малый театр оперы и балета, который сейчас называется Михайловский театр, да? По названию Михайловского дворца. На Михайловской площади находился салон графа Виллигорского, известного музыканта и композитора, да? И салон графа Виллигорского называли обычно Академией музыкального вкуса. Также на Михайловской площади находился и театр музыкальной комедии, это уже позже. И, конечно, находилась знаменитая филармония, наше здание филармонии. Следующая фотография. Вот эта фотография Михайловской площади уже поздняя. Это уже ходят трамваи, уже трамваи, даже не конка, видите, извозчик отдельно, а трамвай на электрический идет такой. Выглядел вот так вот в начале 19 века. Вот здание дворянского собрания, видите, еще сохранилось, это пристройка видна. Вот гостиница «Европейская». Интересно, что гостиница «Европейская» останавливались многие музыканты, композиторы и артисты, которые приезжали на гастроли и селились поближе к зданию филармонии, к зданию дворянского собрания и Михайловскому театру. Следующая фотография. На этой фотографии это тоже знакомое нам здание, которое мы сейчас называем «Малый зал филармонии имени Глинки». Это здание тоже имеет отношение к дворянскому собранию и к филармонии. Дело в том, что Малый зал филармонии открыт совсем недавно, ну, по нынешним меркам. Он открыт в 1949 году, уже после Отечественной войны. А это здание известно было еще в конце XVIII века как центр музыкальной культуры, потому что здесь был знаменитый зал, который сначала называли Леоновым залом, потому что это здание, принадлежащее купцу-миллионеру Кусовникову, сдавалось в аренду. И арендантором этого здания был французский подданный эмигрант Леон. И поэтому зал назывался Леоновским. А потом дочь купца Кусовникова вышла замуж за Энгельгарда и стал домом Энгельгарда. И в этом доме проходил, допустим, знаменитый Лермонтовский маскарад, да? В драме Лермонтова описанный. А еще в этом здании проходили собрания дворянского собрания. Дело в том, что дворянское собрание не имело собственного дома до определенного момента и собиралось в разных залах. И еще это здание имеет отношение к филармонии, потому что здесь прошли первые концерты филармонического Санкт-Петербургского общества. Филармоническое общество в нашем городе было создано в 1802 году. И создано было с целью исключительно практической, благотворительной, для чтобы на собранные деньги оказать пособие музыкальным вдовам и сиротам. И первое исполнение Петербургское филармоническое общество открылось исполнением оратории Гайдна «Сотворение мира» на библейскую тему. И сразу же после первого спектакля были собраны деньги, которые тоже раздали музыкальным вдовам. И вот именно концерты филармонического общества в зале Энгельгарда стали местом сбора аристократии Петербурга. Когда в филармоническое общество вступили граф Виллигорский, князь Адоевский, Алексей Львов, директор придворной Печерской капеллы и собрание филармонического общества, это стали как бы местом собрания аристократии. Ну, когда было построено новое здание на Михайловской площади, тут уже дворянское собрание не собиралось, тут собиралось собрание купеческое. А после этого, во второй половине XIX века, Тут был бонг, обычно судный бонг, и лишь только после Отечественной войны здесь открылось здание филармонии. Следующая фотография. Ну, конечно, самое интересное в здании дворянского собрания – это необыкновенный трехсветный зал с колоннами и галереями. Этот зал поражал всех. Это был, наверное, один из лучших залов столицы. Он как был построен, как раньше говорили, в три света, то есть в три этажа. Ну, представьте, электричества не было, освещение было в три этажа, три ряда окон. И вот эта знаменитая колоннада, да, это сейчас выглядит, вот так выглядит нынешний зал филармонии. Но раньше, до революции, зал этот выглядел совсем по-другому. Следующая фотография. Он был свободен, потому что в этот зал был предназначен для танцев, для бала. Основное назначение этого зала – это балы. Балы, которые устраивали в дворянском собрании. Но балов, честно говоря, в дворянском собрании проходило немного. Не надо же думать, что дворяне только тем и занимались, что танцевали на балах. Балов в году было всего 6, да? Не так уж много. А в другое время зал использовался для других мероприятий. Ведь зал свободный. Свободный зал. Следующая фотография. Подожди, минутку назад. Ведь наверху, вы видите, на потолке гербы уездных городов. Да? Видите, обратите внимание, да? Вот. Это гербы города Луки, Ямбурга, Старой Ладоги, Царского села, да, вот городов, уездных городов нашей губернии. И зал свободный. Свободное большое пространство. Следующая фотография. И вокруг зала были созданы специальные галереи, в котором можно было бы обойти зал, не пересекая его посередине. Это сделано специально для того, чтобы во время балов, когда тут танцуют, чтобы люди, желающие перейти на другую сторону зала, не нужно было протискиваться между танцующими. Можно было свободно пройти по галереям. Перед нами царская ложа, да? Царская ложа под балдахином. И она была разобрана в годы советской власти, а тогда она была, естественно, в этом ложе были все представители династии рода Романовых. Следующая фотография. А на другой стороне зала стоял памятник Екатерине II. Екатерине II, в руках у нее грамота. Это жалованная, в руках она держит грамоту, у нее свиток такой в руках, да? Это жалованная грамота дворянству о даровании свободы, то есть освобождении дворян от принудительной службы, которая была, в общем-то, введена при Петре I. И памятник Екатерине II с жалованной грамотой стоял тут до самой революции. Он смотрел прямо на царскую ложу, да? Царская ложа и память Екатерине II. Следующая фотография. Вот так вот выглядела царская ложа. Перед ней всегда были цветы, и вокруг всего периметра зала было три ряда красных бархатных диванов, которых сейчас нету, да? Эти красные бархатные диваны, они вот окружали вот весь зал. Это было для тех людей, которые не танцуют во время балов, а сидят и наблюдают, как правило, пожилые люди смотрят за развлечениями молодых. И всегда у царской ложи в любое время всегда были цветы. А когда устраивались концерты, то выносились вот такие стулья, да? Такие стулья характерные, да, фирма «Братьев Танет», да, вот такие знаменитые венские стулья, они ставились во время концертов, а потом уносились, переносились в другие помещения. Следующая фотография. А это царская ложа, опять же царская ложа, но просто с другого ракурса. Видим там портрет государя-императора Петра I на коне. Да? И опять же вот царская ложа, которой сейчас уже нет. Она находилась справа, если входите в зал, направо была царская ложа, да, а налево был памятник Екатерине II, жалованной грамотой дворянству. Следующая фотография. И вот так вот выглядел зал во время концертов. Ставили стулья легкие, такие венские стулья, которые переносились, в общем-то, в другие помещения. И почему мы видим сейчас Красный Крест на белом полотне? Это символ Российского общества Красного Креста, международного тоже. Это связано с тем, что, видимо, в это время, в 1904 году, во время, когда была русско-японская война, был концерт в пользу раненых и в пользу российского общества Красного Креста. Безусловно, в здании дворянского собрания устраивалось много благотворительных концертов, деньги от которых, за билеты на которых, ну, шли на благотворительные цели. И членами дворянского собрания могли быть только потомственные дворяне, но посещать этот зал могли быть не дворянского происхождения по приглашению, по билетам. Да? Они были гостями собрания, но не членами дворянского собрания. Следующая фотография. И вот на этом видим картину Репина, довольно малоизвестную картину Репина, да, на которой знаменитый критик Стасов, видите, стоит вот такой характерный позе с бородой, и зрители, слушатели во время исполнения концерта в дворянском собрании. Ведь расстановка стульев, кресел и скамеек немножко другая, да? Вот на этих скамеечках обычно сидит молодежь, обычно это самые дешевые места. Молодежь, а господа более солидные сидят в центре зала. Это так выглядел зал дворянского собрания. Следующий кадр. Ну а это Александр Порфирьевич Бородин, известный русский композитор и известный русский химик. Когда он выступал на международных химических симпозиях в Европе, все думали, что химик Бородин просто однофамилец композитору Бородину. Думали, что это совершенно разные люди. А это был один человек, да, и знаменитый химик, преподаватель военно-медицинской академии и знаменитый композитор, написавший знаменитую вот оперу «Князь Игорь». Он прожил, к сожалению, недолго, он прожил 50 с небольшим лет, и вот эта характерная поза его стоящего в зале филармонии, видите, кусочки красных диванов, знаменитая колонна. Этот портрет был написан уже после смерти Бородина Репиным по воспоминаниям, и Репиным, который хорошо знал Александра Порфирьевича Бородина. Вот так вот стояли люди в филармонии у колонн и слушали музыку. Да? Можно представить, что это было именно там, потому что эта картина практически фотографическая. Да? Следующая. А вот это вот афиша. Афиша концерта, который происходил в зале дворянского собрания. Можно прочитать. Музыкальный кружок наверху. При Императорском Санкт-Петербургском университете, дворянское собрание 7 марта 1904 года, концерт при благосклонном участии известных артистов и артисток Императорской оперы. Сбор с концерта поступит на усиление русского военного флота. Здание университета, 12 коллегий на набережной Невы, да, недалеко от нас с вами, и военное судно, которое выходит с Адмиралтейской верфи, с строительных верфей, да, это вот концерт в пользу на развитие военно-морского флота. Но концерты имели такой целенаправленный сбор пожертвований в пользу различных богаделей, поддержку каких-то учебных заведений, поддержку каких-то совершенно конкретных событий. Происходили концерты в зале дворянского собрания. Обычно даже не писали адрес. Дворянское собрание, и об этом знали все. В дворянском собрании праздновались, в общем-то, и различные университетские праздники. Праздновалось, в частности, 50-летие Санкт-Петербургского университета. Был тогда бал для студентов. Да? Вот 50-летие Санкт-Петербургского университета праздновалось в 1869 году. Если бы не случилось революции, в 1919 году праздновались бы столетие Санкт-Петербургского университета, и опять бы был студенческий бал в зале дворянского собрания, но это не произошло. И зал дворянского собрания неоднократно использовался для разных научных симпозиумов, конференций, собраний, съездов, как мы сейчас бы сказали. Следующая фотография. Вот этот вот красивый мужчина. Наверное, узнаете, да? Великий князь Константин Николаевич, да? Он как раз возглавлял военно-морское ведомство, адмирал. И что же он делал в зале дворянского собрания? В 1872 году речью великого князя Константина Николаевича открылся Международный статистический конгресс, который начал свою работу в залах дворянского собрания. И тогда великий князь Константин Николаевич прочел такую речь по статистике, которая бы сделала честь любому профессору. А этот Международный статистический конгресс был организован Петром Петровичем Семеновым-Тенчанским, который был председателем статистического комитета И в этой работе этого конгресса принимали люди близкие Петровичу. И Заблоцкий, и Десятовский, и Кавелин, и Саблер, и Гирс. В общем-то, люди его круга. А также принимали участие знаменитые медики России. И так, а вот на этот статистический конгресс международный работал не только в зале дворянского собрания, но еще имел 5 точек по Петербургу. И некоторые заседания дворянского собрания проходили в Михайловском дворце. В Михайловском дворце великой княгини Елены Павловны, которая предоставила свои залы для работы Международного статистического комитета. Еще хотел бы сказать, что Михайловский дворец, дворец Елены Павловны, также очень связан с развитием музыкального искусства в нашем городе. Дело в том, что в салоне великой княгини Елены Павловны проводились очень часто музыкальные вечера. Именно в ее салоне родилась Санкт-Петербургская консерватория, да, в разговорах с Рубинштейном, с графом Пелигорским. И первые занятия Санкт-Петербургской консерватории проходили как раз в здании Михайловского дворца на Михайловской площади, до тех пор, пока филармония не приобрела себе специально построенное здание. Ну, а эта молодая пара, это Фритьоф Нансен, известный французский путешественник со своей женой Евой. Именно со своей женой Евой он в апреле 1898 года явился в дворянское собрание после своего знаменитого путешествия по крайнему северу. И в зале дворянского собрания Фритьофа Нансена приветствовали члены императорского географического общества. Начал собрание Петр Петрович Семенович-Тишинский. Начал он свою речь на французском языке. Затем Фритьоф Нансен на английском и на немецком языке очень живо и увлекательно рассказал о своем путешествии по Арктике. И следующая фотография. И свой рассказ он сопровождал световыми картинками, отброшенными на экран при помощи волшебного фонаря. Вот такая раньше была техника, вот, которую мы сейчас тоже показываем картинки, но уже не помощью волшебного фонаря. И очень живо и интересно, Фритьоф Нансен на английском и на немецком языке в зале дворянского собрания рассказал о своем путешествии, о том, как ему пришлось в ледяной воде вплавь догонять уплывающую лодку, как нападал на них белый медведь, как опасно было путешествие по льду. И на этом собрании присутствовали многие члены императорского географического общества, а на стене висела большая карта с обозначением маршрута корабля «Фрам», на который ездил Фритьоф Нансен. На этот вечер были приглашены воспитанницы старших классов женских институтов благородных девиц и юнкера старших классов из военных училищ. Да? Слева сидели юнкера, справа сидели благородные девицы из институтов. Вот представьте, что сейчас вечер в дворянском собрании проходит в России, в Петербурге, проходит, и не сказано ни одного слова по-русски, потому что гость иностранец. Говорят на французском, говорят на английском, говорят на немецком, и все понимают, о чем идет речь. В конце речи, в качестве этого вечера, Петр Петрович Семенович Тишинский наградил Фритьофа Нансена Большой Константиновской золотой медалью, которую наградило его императорское географическое общество. Следующая фотография. Это тоже Фритьоф Нансен, уже современный рисунок, его корабль «Фрам» во льдах Арктики и его передвижение на собачьих упряжках. Вот такие вот встречи проходили в здании дворянского собрания. Следующая фотография. Ну, а это видите, здание дворянского собрания, которое трудно узнать, как будто тут даже и непривычное нам здание филармонии. Дело в том, что как в 1906-1908 году происходил ремонт зала Мариинского дворца, где заседал Государственный совет. И в течение 2,5 лет заседания Государственного совета проходили в зале дворянского собрания. Для этого был зал переоборудован, поставлено кресло. Ведь царская ложа была как-то вот, вот превращена в некоторую трибуну. И в зале дворянского собрания ну, присутствовали все министры, все, в общем-то, известные государственные деятели. И тут, в общем-то, проходила работа Государственного совета. А в некоторых случаях проходила и работа Государственной думы. Следующая фотография. Это вот зал, но еще не занятый, ну, в общем-то, людьми. Это зал, приготовленный для заседаний Государственного совета. Видите, тоже это самая царская ложа. Вот царская ложа, напротив памятника Екатерине II. Вот это вот ложа, министерская ложа. Там обычно сидели министры во время каких-то вот, ну, важных мероприятий. Это вот и сделана эта фотография, как видите, ну, с балкона, с хором, да? Потому что это сеточка, которую натягивают, да, чтобы ну, люди не роняли, дамы не роняли вниз бинокли свои и веера. Это вот такая фотография, непривычная для нас, зала дворянского собрания. Следующее, пожалуйста. А вот это тоже заседание дворянского собрания и Государственной думы. Они проходили порой совершенно вот, ну, совместные заседания. Следующая фотография. Вот это вот тоже заседание Государственного совета и на трибуне Петр Аркадьевич Столыпин. Вы знаете, что Петр Аркадьевич Столыпин, представитель Совета министров, он выступал часто в здании Думы, он выступал в здании Таврического дворца, Мариинского дворца, но однажды, 6 марта 1906 года, в здании Таврического дворца, где происходили заседания Государственной Думы, ночью в 5 часов утра обвалился потолок. Потом обвалился очень серьезно. И потолок упал на красно те места, которые отводились для революционно настроенных депутатов. Если бы этот потолок обвалился бы на 5 часов позже, 5 утра обвалился, а в 10 часов было назначено заседание Государственной Думы. Если бы потолок упал чуть позже, то, конечно, революционно настроенные депутаты очень сильно бы пострадали от обвалившегося потолка. И вот тогда заседание принесли в здание Государственной Думы. Следующая фотография дворянского собрания. И именно в здании Государственной Думы были произнесены, наверное, самые знаменитые слова Петра Аркадьевича Столыпина. Он начал свой доклад очень тщательно, всегда он писал доклады, готовясь, читая их по бумаге, по тетрадке, тщательно готовились к докладу. И в этом докладе 6 марта 1906 года он рассказывал о тех мерах, которые принимает правительство для того, чтобы усмирить революционную ситуацию в России и успокоить народ после революции 1905 года. Но когда он закончил свою речь, в зале началось необыкновенное волнение. Люди просто кричали, выкрикивали агрессивные выкрики в адрес правительства, так как не к успокоению революционной ситуации стремились многие депутаты, а к революционному перевороту. И тогда Столыпин снова взошел на кафедру и сказал такие слова. «Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной Думой, но тот оборот, который приняли прения, заставили меня просить ваше внимание. Так властно и уверенно раздался его голос, что весь огромный, только что гудевший от криков зал замер. Он мужественно и достойно отразил все достатки революционеров и в заключение сказал, эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич воли и мысли. И все они сводятся к двум словам, обращенным к власти. Руки вверх. На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием и сознанием своей правоты может ответить только двумя словами. Не запугайте. Эти слова стали историческими, но мало кто представляет, что они были произнесены в зале дворянского собрания в здании нынешней филармонии. На этом собрании, на этом заседании присутствовала дочка, старшая дочь Петра Аркадьевича Столыпина, Мария Петровна, и жена его, Ольга Борисовна. И вот теперь, когда каждый раз я когда прихожу в здание филармонии, я представляю всегда, что именно вот тут прозвучали эти слова. А наш Медерсон приснился. И как-то во сне мне приснилось, что я сижу в филармонии в антракте и просто разглядываю публику и зал. И вижу, что между колоннами мелькает какое-то знакомое лицо. Я так одеваю очки, присматриваюсь внимательно, И вижу вас нет. Так это же Петр Аркадьевич с Ольгой Борисовной и Марией Петровной в зале филармонии присутствует, да? Вот так действительно они как бы тут были, и не один раз, в общем-то, речи Столыпина звучали в здании нынешней филармонии. Следующая фотография, пожалуйста. А это молебен в зале дворянского собрания. Это как раз молебен происходит между 1906 и 1908 годом, когда в зале работала Государственная Дума. Ну, митрополит Антоний Ватковский, да, многие ведь архиереи и священники этой фотографии запечатлены. И они молятся, видите, как раз вот у здания, вот, там, где размещалась царская ложа. А еще в зале дворянского собрания неоднократно происходили разные научные собрания. Вот на этой фотографии запечатлен торгово-промышленный съезд 1906 года. Да? В этом здании проходили, допустим, даже еще съезд врачей, Пироговский съезд работал в этом здании. И многие другие собрания проходили в этом зале. Дело в том, что эту как бы передачу, эту вот лекцию я готовила довольно долго. Лет 10 тому назад, когда я начала работать на радио, я подумала, что я, безусловно, сделаю программу о дворянском собрании. Именно о тех событиях немузыкальной жизни, которые проходили в зале филармонии. И тогда у меня собралось довольно немного материала, но как-то все откладывала передачу. И работая в библиотеках, готовлюсь к другим передачам, я всегда каждый отмечала то, что попадались мне какие-то сведения о событиях, которые проходили в зале дворянского собрания. Их оказалось так много, и настолько они оказались интересны, что в передачу одну это уж уместить невозможно. И поэтому, в общем-то, тут просто бесконечно можно сейчас сказать, что только не видел зал филармонии. Следующая фотография. Это заседание, посвященное 200-летию со дня рождения Ломоносова, да, 1711-1911 год. Это собрание проходило в здании дворянского собрания в присутствии великого князя Константина Константиновича, который был августейшим президентом Академии наук. Посередине стол президиума. И что не хватает у нас как бы на сцене? Не хватает органа. Органа до революции в этом зале не было, да? Он появился уже гораздо-гораздо позже. Так что тут проснулся 200-летие со дня рождения Ломоносова в зале дворянского собрания. Следующая фотография. Ну а это знаменитые базары великой княгини Марии Павловны, да? Жены великого князя Владимира Александровича. Это была такая удивительная семейная пара великих князей, которые, в общем-то, были великие князья по призванию. Они очень любили свое великое княжество, и вот это им действительно и очень удавалось. И благотворительные рождественские собрания, базар великой княгини Марии Павловны, они действительно были самые роскошные. Они затмевали все другие благотворительные заведения, благотворительные базары, базары в Петербурге. Посередине большого зала стоял большой овальный стол. Внутри стола находилась великая княгиня Мария Павловна и фрейлины ее. Они торговали различными предметами, привезенные из Парижа, Лондона и Берлина. А по бокам в галереях находились столы полковых дам, которые тоже торговали товарами в пользу каких-то учреждений, благотворительных заведений. Обычно, подходя к столику и покупая какую-то вещь, человек знал, что деньги от этой покупки идут либо на поддержание какой-то конкретной общины сестер милосердия, какого-то детского приюта, какой-то богадельни или какого-то учебно-воспитательного заведения. Так что вот великая княгиня Мария Павловна, а сейчас мы видим картину, которая повторяет практически эту фотографию. Следующая. Это картина, да? Художника более просто в развернутом масштабе, видите, тоже овальный стол, Мария Павловна в черном, да, с бусами, сидит за этим столом, внутри стола фрейлина, а это господа, которые приезжают на благотворительные базары. Благотворительные базары открывались обычно в декабре месяце, да, после Рождества, перед Новым годом. На этом базаре можно купить много различных и безделушек, и вещей, каких-то подарков к Рождеству. И, конечно, благотворительный базар – это были светские рауты, где, в общем-то, люди встречались, где люди общались, где играли оркестры, где всякие лотереи и розыгрыши, были буфеты, были специальный какой-то пряничный домик, сделанный специально только из настоящих пряников. Следующая фотография. А это столик полковых дам. Дело в том, что многие полковые дамы, это жены офицеров какого-то конкретного полка. Видите, тут и полковые дамы, и господа офицеры торгуют сувенирами в зале собрания. И вот это, и каждый полк имел какой-то свой столик, да, как там Драгунский полк, Уланский полк, Семеновский полк. Это было обозначено, и все конкретно это совершенно знали. Это была, конечно, такая благотворительность, которая вот в этих благотворительных базарах, которая неоднократно подвергалась критике еще до революционного времени, когда человек занимается благотворительностью, но не видит при этом людей, которым помогает. Но так помогать, конечно, легче, наверное, просто отдал деньги и считаешь себя уже практически благотворителем. И это именно вот таких светских работах благотворительных писал в начале 20 века один журналист, что это такие великосветские рауты, где декольтированные в пользу бедных дамы и барышни продают шампанское по 100 рублей за бокал. Да? Вот именно такая была благотворительная, тоже такая была. Но она приносила довольно большие деньги, которые передавались потом для нуждающихся, для бедных и для больных. Следующая фотография. Ну а это здание Александровского. Это здание Александровского императорского лицея. Дело в том, что это рисунок по поводу 75-летнего юбилея лицея, но в зале дворянского собрания в 1912 году, в январе, праздновался столетний юбилей Александровского лицея. Нужно сказать, что Александровский лицей, бывший Царскосельский, 1844 года находился уже в Санкт-Петербурге, на Каменноостровском проспекте. Сейчас это здание сохранено, сейчас находится там ПТУ с названием тоже Александровский лицей. И Александровский лицей праздновал свой столетний юбилей так широко, как ни одно другое учебное заведение в России. Праздновали, готовились целый год, праздновались целую неделю. В ходе празднования был и прием у императора в Зимнем дворце, и посещение императором Царскосельского лицея, был и поездка в Царское село на родину Пушкина, был и спектакль «Евгений Онегин» в Мариинском императорском театре, куда пригласили всех служащих в лицее, включая лакеев, вахтеров и просто даже уборщиков. Всем лицеем ходили в театр. А закончились празднования столетия императорского лицея в зале дворянского собрания. Были накрыты столы, приглашены лицеисты разных выпусков. Да? Были накрыты столы, произносились речи, читали стихи. И каждый год на юбилейную дату лицея, на 19 октября, кто-то из лицеистов по традиции писал стихи. И вот в 1912 году, к столетию лицея, лицеист по фамилии Раевский написал такое стихотворение. «Сто лет наш празднует лицей. Сто лет прошло, как Пушкин юный, тогда неведомый поэт провел рукой своих по струнам и засветил в душе у нас огонь, который и поныне в лицее чтится, как святыня, и в сердце, и в душах наших не угас». После этого директор лицея Владимир Александрович Шильдер прочел такую знаменитую речь. Он говорил о том, что сила не в силе, сила в любви. И пока будет у нас жива любовь к родному лицею, не померкнет его мировая слава. Лицейскими были и будем. Ваше здоровье, господа! Ура! И после этого заиграл марш лейб-гвардии Семеновского полка, потому что директор лицея Владимир Александрович Шильдер до этого был командиром лейб-гвардии Семеновского полка. Не пройдет еще несколько лет, и Владимир Александрович Шильдер, директор императорского Александровского лицея, умрет в тюрьме от сердечного приступа, когда узнает, что к смертной казни приговорены 30 его выпускников, в том числе и его родной сын. Он умрет, старый директор, умрет в тюрьме, не выдержав такого известия. А тогда они праздновали лицейские торжества в зале дворянского собрания. Следующая фотография. Ну, а это Григорий Григорьевич Елисеев, да? Один из последних представителей династии Романовых. Дело в том, что в 1913 году в зале дворянского собрания праздновался столетний юбилей торговой фирмы «Братья Елисеевы». И хотя они при основании этой фирмы были купцы, но через 100 лет они уже вышли дворянами, стали дворянами. Это практически последний представитель рода, который занимался торговой деятельностью. Его сыновья уже не захотели стать купцами. Один из них стал ученым, востоковедом, другой стал врачом, третий стал офицером. Это какой-то выход был из купечества вот такое-то дворянство. И нужно сказать, что торговый дом братья Елисеевы тоже необыкновенно широко праздновали свой столетний юбилей. Столетний юбилей в 1913 году, кажется, совпал с 300-летием дома Романов. Начало юбилею торгового дома Романов было положено в империи купцов Елисеев на Васильевском острове, напротив библиотеки Академии наук. Там до сих пор сохранилось здание, на фасаде которого вендель Елисеев, ГПЕ, Григорий Петрович Елисеев, да, его отец. И открылось празднование сначала роскошнейшим молебном, потом обедом в доме купцов Елисеевых на биржевой линии Васильевского острова, а вечером того же дня, 22 октября 1913 года, в зале дворянского собрания был съезд по поводу этого праздника. Приехали представители именитого купечества, но было много представителей и русской интеллигенции. Градоначальник, губернатор посетил эти празднования. И празднование открыл Григорий Григорьевич Елисеев кратким докладом о истории своего торгового дома братья Елисеевы. Потом был прием депутаций, потом был симфонический концерт, а потом в 2 часа ночи начался лукуловский ужин. Удивительно роскошный, щедрый, богатейший ужин, который продолжался до самого рассвета в зале дворянского собрания. Это было одно из последних празднований дореволюционного Петербурга. Следующая фотография. Ну а это картина художника Дмитрия Кордовского, который изображает бал в дворянском собрании по поводу 300-летия дома Романовых. Это февраль 1913 года. Мы видим, что перед нами царская ложа. Царская ложа, как мне ручка упала, простите, рукой покажу, государь-император Николай I, императрица Мария Федоровна, императрица Александра Федоровна. Вот стоит великий князь Николай Николаевич, вот великий князь Петр Николаевич. То есть всех их можно узнать. На этом бале было, в общем-то, приглашено все русское дворянство. Были представители, приехали на этот представители, предводители дворянства, все губернские предводители дворянства. Были депутаты из разных губерний дворянские. На этом балу присутствовали члены кабинета министров, председатель Совета министров граф Каковцев, председатель Государственной Думы камергер Родзянко, адмиралы, генералы, министры, иностранные гости, и все танцевали. Бал обычно открывался полонезом из оперы «Жизнь за царя». И на этом балу можно узнать многих. Вот великая княгиня Ольга Николаевна танцует с госгубернским предводителем дворянства князем Салтыковым Иваном Николаевичем, да? Для Ольги Николаевны, старшей дочери царя, которая исполнилась в этом году только 17 лет, это ее первый взрослый бал, да? Остальные девочки не дожили до первого взрослого бала, потому что началась революция. И вот 17-летней Ольге достался в качестве кавалера, ну, в общем-то, человек, светлейший князь Салтыков, которому уже немножко за 40. Существует, конечно, подробнейшее описание этого бала о том, кто с кем танцевал, да? кто с кем шел. И, в общем-то, и вот бал начался после появления в зале государя-императора Николая II. Николай II на балу долго не был. Он пробыл всего лишь 2 часа, протанцевал лишь полонез, а потом удалился в царскую ложу. После отъезда государя императора начался ужин, и в галереях дворца были накрыты столы к праздничному ужину. Этот ужин продолжался от 3 часов ночи, потом бал продолжился. Это был один из последних балов Российской империи в зале дворянского собрания. Это вот картина Дмитрия Кордовского, она несколько лет тому назад экспонировалась в Эрмитаже. Он был учеником Репина, этот художник, и Репин к своей знаменитой картине «Заседатель Государственного совета» написал 47 набросков, 47 портретов. Так что каждого человека на этой картине можно узнать. Можно сказать, что к залу дворянского, к этому балу, зал, все здание было украшено необыкновенно. Были принесены в кладках тропические растения из оранжереи. И цветы росли тут просто клумбами, не то что вазами. Были разведены целые клумбы, весь зал утопал в цветах. Были шиты новые ливреи для лакеев. И, в общем-то, этот бал был последний грандиозный бал Российской империи. А во время ужина играл оркестр Преображенского полка, который исполнял русскую музыку. И мы сейчас послушаем. Полонез из оперы Глинки «Жизнь за царя». Можно поставить тихонечко. Я скажу, что это тогда проиграет сейчас. Это тогда на балу в 1913 году было одно из последних исполнений этой музыки перед длительным перерывом. Дело в том, что в годы советской власти опера Михаила Ивановича Глинки была, «Жизнь за царя» была запрещена, потому что сюжет исключительно монархический. И только в 1939 году, когда сюжет был переписан в советском стиле, когда был образ вообще и идея монархическая из этой оперы, вот тогда, в 1939 году, прошла премьера этой же самой оперы, но с другим названием «Иван Сусанин». Царя там уже не было. И последний хор этой оперы, он звучал в разные годы совершенно по-разному. Вы знаете, чем заканчивается опера «Иван Сусанин»? «Славься, славься, русский царь». В годы советской власти было предложено полностью переписать эту оперу на советский сюжет, и последним финальным аккордом звучали так: «Славься, славься, советский строй». Потом было предложение еще переписать, да, пришли все-таки, согласились к выводу: «Славься, славься, русский народ». А потом вот современное исполнение слышал уже: «Славься, славься, Святая Русь». И как сейчас поют, я честно говоря, по-настоящему сейчас и не знаю. На этом мы заканчиваем первую часть нашей лекции, да, которая посвящена дореволюционной истории дворянского собрания, после небольшого перерыва и расскажу, что проходило в этом здании после Октябрьского переворота.
Спасибо.
Рассказ до нашего антракта мы закончили балом, посвященным 300-летию со дня Дома Романовых, который произошел в этом зале в 1913 году. Не прошло и года, и облик зала изменился совершенно. Осенью 1914 года, вскоре после начала Первой мировой войны, зал дворянского собрания были отданы под помещение, где скапливались запасные полки. Запасные воины стояли в залах дворянского собрания. Тут были даже поставлены нары, потому что военные приезжали в Петербург, а потом уже отправлялись на фронт, и для чтобы разместить, в общем-то, военные части, использовали все большие крупные залы нашего города. Но уже в ноябре 1914 года зал дворянского собрания был освобожден от постоя военных, и 30 ноября 1914 года в зале дворянского собрания было освещение госпиталя для 300 человек раненых нижних чинов. Зал приспособили для госпиталя. Ну, потом, видите, помещение царской ложи осталось, его просто поменяли, красивый нарядный балдахин, просто закрыли вот материи. Нет, 300 кровати в зале дворянского собрания. Кровати помещались не только в главном зале, но и в гостиных, где сейчас находятся буфеты. Памятник Екатерине II, как видите, остался, он еще был. Следующая фотография, Ирина. Это мы видим зал дворянского собрания, в котором находится госпиталь. Госпиталь уже действующий, да? Это, видимо, фотография постановочная, потому что пригласили, видимо, тех раненых, которые лежали даже не в основном зале, а в гостиных, которые тоже были заняты кроватями. Здесь мы видим посещение госпиталя митрополитом Владимиром Богоявленским, да? Ныне причисленным к лику святых, один из первых мучеников, принявший мученическую кончину в Киеве, когда он был на Киевской кафедре. Это, пожалуй, единственный митрополит, который занимал три главнейшие кафедры России постепенно. Он был митрополитом и Санкт-Петербургским, и Московским, и Киевским. Вот тут он в это время, в 1915 год, он, митрополит Санкт-Петербургский, посещает госпиталь, находящийся в залах дворянского собрания. Рядом с ним принц Александр Петрович Ольденбургский, да, который возглавлял санитарную часть русской армии. А это вот доктор Мерц, главный врач госпиталя в залах дворянского собрания. Этот доктор Мерц раньше работал главным врачом городских богадельен у Смольного, но они сейчас уже расформированных. Это вот представим себе и сестры милосердия, конечно, безусловно, которые служили в этом зале. Представим, что зал, где мы сейчас слушаем музыку, был наполнен какой-то совсем другой жизнью, другими событиями. Это тоже зал, опять же, видите, постановочная фотография. Видимо, раненых согнали просто со всех залов, которые примыкали вот к главному залу. Посадили по три человека на койки, вот они фотографируются. Нужно сказать, что зал был, конечно, специально переоборудован для госпиталя. Были приведены дополнительный водопровод, дополнительные туалетные комнаты, ванные. В зале дворянского собрания была своя большая операционная, даже рентгеновский кабинет, что было большой редкостью для медицины того времени. Здесь, видите, елка рождественская елка, ведь мы только что было Рождество, елка прямо у ног императрицы Екатерины Великой. Солдаты в госпитале дворянского собрания. Это называется госпиталь дворянского собрания и Российское общество Красного Креста. Следующий фото. Опять, ну это, видите, как бы это центральная аллея, центральная дорожка зала дворянского собрания, по которой мы сейчас идем к сцене, да? И представьте, что раньше слева и направо койки, стулья, перевязанные люди, царская ложа вот задрапированная, раненые. Раненые тут живут, я не знаю, насколько уютно было жить в таком большом зале, да? Наверное, все-таки, наверное, не слишком уютно. Все-таки человеку раненому хочется какого-то покоя. А тут, в общем-то, столько много народ, постоянно делегации, постоянно какие-то, в общем-то, действительно, в общем-то, представители ходят осматривать это здание. Но, тем не менее, в общем, видимо, других вариантов не было. И поэтому весь зал дворянского собрания наполнен ранеными нижними чинами. Следующее. А этим, как мы видим, это сестры милосердия, которые служили в этом госпитале. Главный врач доктор Александр Иванович Мерц, да? Вот. И я до сих пор не могла выяснить, какой же общины именно служили в этом госпитале, да? Потому что, как вы знаете, в Петербурге было 9 общин сестер милосердия, но я не могла, нигде не нашла связи, именно какая община, но сразу можно учесть Свято-Троицкой, не служила община сестер Милосердия, Литейной части тоже. И, конечно, это не Кауфманская, потому что Кауфманская знаменитая община, да, основанная баронессой Экскуль, которая служила в госпитале Зимнего дворца. Но как это можно учесть? Потому что в Кауфманской общине сестры Милосердия не имели права носить косыночки с открытым лбом. Баронесса Экскуль требовала, чтобы у всех была такая глубокая косынка, закрывающая лоб, и волосы и часть лба. Так что вот остальные 5 общин сестер Милосердия, которые мне нужно посмотреть их, ну, в общем-то, отчетную документацию, определить, какая именно община сестер Милосердия служила в госпитале зимнего дворянского собрания. Следующая фотография. А вот эта фотография сделана уже в 1918 году. Уже только что произошел Октябрьский переворот. Госпиталь вывели, расформировали, хотя еще даже не закончилась Первая мировая война. И в дворянском собрании появились совсем другие люди, раздались совсем другие голоса. И дворянское собрание сразу же после революции, уже в начале 1918 года, было переименовано в народное собрание, да? Вот такие противостояния любили, в общем-то, делать в годы советской власти. Если, допустим, графский переулок стал пролетарским переулком, да, как вот знаете, да, дом по дворе Троицы Сергия и Лавры на Фонтанке, еще библиотека Маяковского, стал домом атеистического просвещения молодежи. Дворянская улица на Петроградской стороне стала улицей деревенской бедноты. Так что дворянское собрание стало народным собранием. Мы видим, что, вот, во-первых, сохранилась еще царская ложа, но с нее сняли двуглавого орла, уже нету, да? И что бы вы думали, делают люди в гимнастерках, обратите внимание, в кепках на голове. Представьте себе, что мужчина мог появиться в кепке на головном уборе в зале дворянского собрания, это было немыслимо. Были такие совершенно установленные какие-то неписанные правила, что господа офицеры не могли садиться до начала концерта, все стояли. И, в общем-то, даже какой-то был, как мы сейчас сказали, дресс-код на вход в дворянское собрание. Было даже объявлено о форме одежды, в которой нужно было появляться. Мы видим тужурки, мы видим кожаные кепки на головах, которые не снимаются. Видим женщин, которые уже начали стричь волосы, уже не шляпки, заменены какими-то панамками, да? Люди совсем другие. Я вот скажу, и сама удивилась, когда увидела, что это такое, узнала, что это такое. Это митинг-концерт, посвященный памяти Моисея Соломоновича Урицкого, убитого в 1918 году. И что вы думали, там слушали? Не больше, не меньше, как Реквием Моцарта по поводу убийства Урицкого. Но можно сказать, что действительно, после убийства Урицкого, когда устроили тут и концерт, и митинг в этом зале, начался красный террор. Вы знаете, к чему это привело, что когда многие представители русского дворянства были расстреляны, когда за каждого одного расстрелянного революционера расстреливали десятки, потом и сотни, в общем-то, представителей дореволюционной России. Это уже советская власть. Удивительная фотография. Как можно не снять кепку в зале дворянского собрания, это, в общем-то, трудно, в общем-то, кому прийти в голову. Конечно, в этом собрании стали выступать другие люди. Митинги проходили, Маяковский выступал, читал революционные стихи. Но это вот первые годы советской власти. Еще зал сохранял свое благолепие, он не был еще разрушен, ведь они сидят еще на стульях таких вот, ну, переносных стульях. Еще не было красных кресел, которые сейчас у нас стоят в филармонии. Это митинг памяти Моисея Соломоновича Урицкого, похороненного на Марсовом поле, кстати, до сих пор он там и лежит. Следующее фото. Ну, а это Эмиль Купер. Это дирижер. Дирижер, который подал идею об основании в зале, в этом здании первой в России государственной филармонии. Эмиль Купер, он был дирижером, он дирижировал и придворным оркестром еще до революции, но вскоре после он основал Санкт-Петербургскую и Петроградскую филармонию, продирижировал их в ней ровно один год после основания, а потом эмигрировал, конечно, сначала во Францию, а потом в США. Ну, именно ему принадлежит вот честь открытия филармонии в залах дворянского собрания. А?
После
революции. Филармония в залах дворянского собрания была открыта в 1921 году. Первые три года это был зал народного собрания, но оркестр пока еще сохранялся. Всего лишь четыре года после революции, и придворный оркестр не был пока еще распущен. Следующая фотография. Эта фотография изображена, вот была основана в 1921 году государственная филармония на базе оркестра, придворного оркестра, который был создан в царствовании императора Александра III в 1882 году. И основными членами этого придворного оркестра были военные музыканты. Были расформированы оркестры лейб-гвардии кавалергардского и лейб-гвардии конного полка. И вот эти оркестры конного и кавалергардского полка были заведены в один придворный оркестр, который первоначально играл лишь только на придворных праздниках. Потом, в самом начале XX века, этот оркестр стал выступать и с публичными выступлениями. Вот оркестр стали принимать военнонаемных, вообще придворный, он был, оркестр был обозначен как музыкантская рота. Это была воинская единица. И музыканты считались на воинской действительно службе. Более того, многие из них даже жили в казармах. Это казарма музыкантского оркестра, это канал Грибоедова, Екатерининский канал. И вот это здание придворного конюшенного ведомства. Вот тут был расквартирован придворный оркестр. Ну, сзади там, дальше там Спас на Крови, понимаете, где стоит? На набережной канала расположен этот оркестр. Ну, императрица Мария Федоровна, а вот этот господин генерал, да, в форме гвардии конного полка, это знаменитый барон Штекельберг Константин Карлович, музыкант, собиратель старинных инструментов, и музыкальная коллекция барона Штекельберга до сих пор хранится в Шереметьевском дворце. И совсем недавно, несколько лет тому назад, в Шереметьевском дворце возобновлены такие музыкальные пятницы барона Штекельберга, когда вся музыка исполняется на старинных инструментах из коллекции барона Штекельберга. Он еще автор такой знаменитого эмигрантского романса, да? «Занесло тебя снегом России». Этот романс тоже неоднократно исполнялся на нашем радио. И вот барон Штекельберг Константин Карлович был директором этого оркестра. Он был музыкант-любитель, управляющий придворным оркестром. И вот на базе этого придворного оркестра был создан оркестр тогда Петроградской филармонии. Следующая фотография. Это, видите, опять же, придворный оркестр, барон Штекельберг, господин полковник Рихард Страус, да, дирижерского пульта, и придворный оркестр, который играет сзади филармонии. Именно на базе этого оркестра и был создан оркестр нашей Санкт-Петербургской государственной филармонии. Если Иоганн Штраус, это Рихард Штраус. Следующее. Ну а вот так я хочу сказать, что выглядел зал дворянского собрания уже в начале 20 века. Появились номерки на стульях, да? Раньше этого не было. Ведь помните, более старые фотографии без номерованных кресел. Появилась, в общем-то, сцена, по сути дела, эстрада. И стулья стали смотреть в эту сторону, потому что в XIX веке из царской ложи стулья стояли вот так поперек зала, да, и смотрели, как правило, на памятник Екатерины. И у памятника Екатерины находилась эстрада. Вот такое было расположение, в общем-то. А? Вот царская ложа, а вот тут памятник Екатерины находится с этой стороны. Это снимок начала уже 20 века. А вот следующая фотография.
Годов, наверное, 20 века все усмотрели. То есть это уже послереволюционное.
Это да, да, да.
Сначала 20-х годов.
Да, да, да. Да.
Или ложа
уже царская. Угу. Филармония основана 12 июля 1921 года исполнением 6-й патетической симфонии Петра Ильича Чайковского, этот день считается днем основания Петроградской филармонии. До этого было здание Народного собрания, а до этого было здание еще и Дворянского собрания. Следующая фотография. Ну, а это уже фотография многим вам известна. Это знаменитый процесс по делу митрополита Вениамина Казанского. Этот процесс начался в июле 1922 года уже в зале не Народного собрания, а именно филармонии. Это, вот, к этому времени это был уже зал филармонии. И этот процесс, ну, наверное, не буду рассказывать предысторию этого процесса, это был процесс по осуждению тех людей, которые проявили сопротивление изъятию церковных ценностей. Во время, сразу после революции, начался в России голод, разруха, и продотряды довершили полное разорение страны, народ голодал, в Поволжье началась просто смертность, люди умирали от голодной смерти. И тогда патриарх Тихон обратился к тем, что может церковь отдать ценности церковные на нужды голодающих, но только те, которые не имеют, ну, такого сакраментального богослужебного назначения. То есть нельзя отдать те ценности, вот, которые применяются при богослужении. Потиры, дискус, лжица, да, копье, то, на чем совершается литургия. Но советское правительство издало другой указ, что нужно отдать все ценности, даже те, которые являются сугубо богослужениями, богослужебными, и отдавать их в руки, в общем-то, людей неверующих, по сути дела, святотатство. Изъятие церковных ценностей в храмах Петербурга, по сути дела, насильственное ограбление петербургских храмов, естественно, вызывало народные волнения. И по этому делу были арестованы многие представители нашего духовенства. Митрополит Владимир Богоявленский, митрополит Владимир Казанский, епископ митрополит Вениамин Казанский, епископ Венедикт Плотников, это вот священник Михаил Чельцов, настоятель Измайловского собора, автор замечательной книги «Записки смертника». Это отец Леонид Богоявленский, настоятель Исаакиевского собора. А это протоиерей Николай Чуков, да, впоследствии митрополит Санкт-Петербургский Григорий Чуков. И на скамье подсудимых оказалось 86 человек. Были арестованы представители духовенства, были арестованы преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии, к тому времени уже закрытый, преподаватели Богословского института, который находился на Фонтанке. Были арестованы наиболее активные прихожане приходов и масса просто случайных людей, которые оказались на месте волнений во время изъятия церковных ценностей, они были просто милиции захвачены прямо с улицы и арестованы. И вот все вместе такая разношерстная компания, в которой оказались люди, в общем, даже некоторые далекие от церкви, некоторые даже для неправославного вероисповедания, просто схваченные на улице, оказались на скамье подсудимых в зале Дворянского собрания. Обратите внимание, прошло всего лишь несколько лет, и очень быстро наступает разруха. Облупленные уже колонны, да, облупленные уже стены. Что они сделали, я с ними не могу сказать. То ли пытались покрасить всех краской, видите, такая ровная полоса идет, масляные краски, да? И вот зал Дворянского собрания превратился в зал судебного заседания. Сюда привозили людей арестованных, содержались они в доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Привозили их сюда в грузовиках, митрополита везли отдельно в карете. И каждый день перед началом заседания у главного входа филармонии собралась огромная толпа тех людей, которые не пускали в зал заседания, так как туда можно было войти только по пригласительным билетам, которые выдавались только членам партии или студентам Коммунистического университета имени Зиновьева, который находился в Таврическом дворце. Простых людей туда не пускали. И каждый раз, когда подъезжала карета с митрополитом, огромная толпа народа, стоящая вдоль Михайловской улицы, опускались на колени и с пением «Спаси, Господи, люди Твои» молились о здравии митрополита. Под ноги митрополита бросали цветы. И каждый раз, когда заключенные вместе с митрополитом входили в зал, то все присутствующие в зале, даже несмотря на то, что они были коммунистами, они вставали, поддавшись какому-то единому порыву. А когда заключенных выводили из зала, все присутствующие опять также вставали. председатель суда всячески пытался препятствовать этому знаку внимания и уважения к митрополиту, но должен был смириться, потому что это так продолжалось всегда. И нужно сказать, что этот процесс длился очень долго. Это был процесс еще открытый, до закрытых троек НКВД дело еще не дошло. Это был открытый процесс, который продолжался 3 недели, даже более того, 25 дней. И нужно сказать, что первые 12 дней допрашивали осужденных. Просто всех было 86 человек, каждого человека допросить. 12 дней допрашивали осужденных, потом допрашивали свидетелей, потом допрашивали, были речи защитников и общественных обвинителей, потом чтение приговора и последние слова заключенных. Это было целое мероприятие, которое длилось почти что месяц. Люди приходили сюда некоторые как на работу. По пригласительным билетам у них были уже некоторые свои места, они приходили сюда завтраком. И тогда еще не возбранялось, во время перерыва родственники, которые присутствовали в зале, они могли передать осужденным какие-то бутерброды, передачки, стаканы горячего чая, да, какие-то весточки из дома. И это тогда еще допускалось. Да? Видите, это вот... Кстати, это Юрий Новицкий и Иван Ковшаров, которые тоже будут казнены по этому процессу. Следующая фотография, Ира. Это не ребенок, это карлик. Это просто человек очень маленького роста, вот такой, да, это вот карлик, да, вот сам, который оказался случайно просто на улице, но он очень громко говорил, очень громким голосом, очень сильно возмущался, да. У него какой-то был очень высокий голос, да, какой-то бывает людям такой, какой-то очень высокий мужчина голос, он очень, этим голосом очень громко возмущался, поэтому его и забрали. Поэтому его и замели, да. Он оказался на одной скамье с митрополитом. Допрос митрополита Вениамина Казанского, да. Нужно сказать, что перед нами сидят члены революционного трибунала, общественные обвинители, вот они сидят. Это столики для стенографисток. Это публика. Публика находится и в царской ложе. Публика, состоящая, допрос митрополита Вениамина, состоящая, конечно, из любопытных, но многие родственники присутствовали на этом судебном процессе. Это стенографисты. Обратите внимание, вот эту женщину, уже не молодую, она в панамке, шляпки, видимо, уже не купить, да? Видите, какое просто даже не видное лицо, но выражение всего облика этой женщины выражает, ну, это стенографисты, да, сидят, выражает, ну, скорбь и сочувствие митрополиту. Видите, какой-то человек слушает и просто своим видом, просто даже не говоря, в общем-то, он поражен тем, что происходит, потому что этот судебный процесс был совершенно просто невиданный. Нужно сказать, что из 7 членов революционного трибунала только один человек имел юридическое образование. Остальные были командированы в революционный трибунал из ЧК. Чекисты были. Один из них был учеником булочника, другой был матросом, третий был латышским стрелком. И суд начинался совершенно своеобразным образом. На сцене из-под занавеса, из которого раньше выходили на сцену музыканты, выше выходили члены революционного трибунала. Стол на сцене был покрыт красным, естественно, скатертью. И суд начинался такими словами. Ну, как обычно начинается у нас суд. Встать, суд идет. Тут слова были другие. Встать, трибунал идет, да? Но трибунала он не основывался ни на каком уголовном кодексе. У него были какие-то совершенно свои представления вообще о судебном процессе. И в ходе этого процесса было доказано то, что в России существует контрреволюционная организация, и эта контрреволюционная организация есть Русская Православная Церковь, которая практически уже тысячелетия существует в нашей стране. А вот это чтение приговора в зале дворянского собрания. Опять же, видимо, сказано встать, трибунал идет, и все присутствующие ведь не сидят, уже стоят. Но не так уж много народа оказывается в этом зале под конец. Сначала зал был переполнен, да, потом становилось народу все меньше и меньше. И вот члены трибунала читают приговор. По приговору, который вынесен был подсудимым, 10 человек были приговорены к высшей мере социальной защиты, как-то говорили. к смертной казни, да? 25 человек были отпущены, как случайно оказавшиеся на скамье подсудимых. 50 человек были приговорены к различным срокам заключения. И несмотря на то, что вот 10 человек были приговорены к смертной казни, то 6 из них были помилованы, так как прошений о помиловании было подано столько, так много, что, в общем-то, революционный трибунал должен был, не мог с этим не считаться. И поэтому из 10 приговоренных к смерти казнено было только 4. Но сказать, что вход в этот зал был довольно сложен. Тут проверяли документы при входе в здание филармонии, да, вот здесь сейчас проверяют билетеры. А вторая проверка была у входа в зал судебного заседания. Притом к билету нужно было приложить свое удостоверение личности. А потом люди просто, видимо, уже устали каждый день писать, выдавать новые билеты, и поэтому вход в зал судебного заседания был по партийным билетам. Да, вот такой был пропуск в этот зал. Несмотря на то, что в этом зале присутствовали в основном люди с партийными билетами, и когда был объединен смертный приговор митрополиту и его ближайшим сотрудникам, в зал раздались аплодисменты. Революционно настроенные слушатели встретили этот приговор аплодисментами. Но кто-то тихо зарыдал в этом зале. И вот видите, этот зал, ну видите, как люди как-то удивительно еще свободно держатся. Вот девушка подошла к сцене и даже оперлась, в общем-то, на сцену. Можно было подойти к революционному трибуналу и как-то прислониться вот так вот действительно к сцене. И вот какое-то ощущение какого-то такого вот... Еще люди даже более-менее прилично одеты, 1921 год. И из 10 приговоренных казнены были лишь 4 человека. Вот портреты. Митрополит Вениамин Казанский. В последнем своем слове он сказал такие слова. Он сказал о том, что какой бы ни был ваш приговор, я отсинил себя крестным знаменем и скажу слава Богу за все. Следующий приговоренный к смертной казни архимандрит Сергий Шейн. Это депутат Государственной Думы, общественный политический деятель. В возрасте 50 и уже с лишним лет он принял монашеский постриг и стал архимандритом Сергием Шейном, настоятелем Троицы Сергиева подворья на набережной реки Фонтанки. Он тоже повел себя как истинный монах. Он сказал, что «Инок не мира, делайте со мной что хотите, я же буду о вас жалеть и о вас молиться». Следующий расстрелянный – это Юрий Петрович Новицкий, профессор уголовного права Санкт-Петербургского университета. Он всю свою жизнь посвятил борьбе со смертной казнью. И очень многим людям, в общем-то, способствовал смягчению их судебного приговора. Более того, он очень много сделал для облегчения семей осужденных и создал даже детский приют для детей, людей, которые оказались в тюрьме. И вот в этот день, ему еще не было 40 лет, он был достаточно молодым человеком, но за год до этого судебного процесса у него умерла жена. И оставалась единственная 14-летняя дочь. И вот человек, который так много сделал для борьбы со смертной казнью и облегчения участи в семье заключенной, он очень горевал о том, что он оставляет в такое страшное революционное время свою единственную 14-летнюю дочку полной сиротой. А это последний казненный Иван Михайлович Ковшаров. Он был юрист-консультант Лавры, человек тоже образованный, адвокат с большой судебной практикой. В последнем своем слове он разобрал судебный процесс, на котором его судили, как юрист, и заявил в конце своего последнего слова совершенно убедительно, что для общей братской могилы, которую вы нам готовите, материалов обвинения совершенно недостаточно, разобрав судебный процесс. Но это не произвело никакого впечатления, потому что приговор был произнесен заранее. И ни на какие, в общем-то, судебные инстанции, ни какие-то нормы уголовного права уже не ссылался. И эти люди были расстреляны 12 августа 1922 года на Ржевском полигоне на станции Пороховые. Место их упокоения знает Господь. Следующее. Ковшаров. Ну, а эта фигура одиозная, которая тоже появилась на сцене дворянского собрания, тогда уже зала филармонии, ровно через год после процесса над митрополитом Вениамином. Это, как вы, наверное, можете догадываться, это митрополит обновленческий Александр Веденский. Здесь он представляет с нами в патриаршем облачении, даже не в митрополитчем. Дело в том, что уже в конце 30-х годов он объявился первоиерархом православных церквей в Советском Союзе. Такая у него была официальная должность. Ну что такое обновленчество? Может быть, я в двух словах напомню. Обновленческий раскол, он, в общем, давно уже как бы намечался в Русской Православной Церкви, когда многие говорили священники о необходимости модернизации богослужения и церковного управления. Но после революции 1917 года обновленцы почувствовали себя особенно уверенно, и обновленческий раскол, обновленческое движение приняло какие-то в нашей стране практически даже карикатурные вообще уподобления. Митрополит Александр Веденский, самопровозглашенный митрополит, был женат и даже трижды. И когда он скончался, у гроба его стояли три жены. Поэтому он назывался митрополитом. Он был очень образованным человеком. Он закончил Санкт-Петербургский университет. Потом в течение очень короткого времени он сдал экстерном экзамен за 8 учебных заведений, да, в том числе и в Духовную академию. Да. Он сдал несколько иностранных языков. Он каждый день играл на фортепиано. А он очень любил музыку. Он был чрезвычайно образованным человеком. И в судебном зале в дворянском собрании на процессе митрополита Вениамина он тоже должен был присутствовать. Но народ знал его. Он знал, что он обновленец, что именно с его подачи арестован митрополит Вениамин. Известна такая история, что вот митрополит Веденский, хотя назвать митрополитом его ошибочно, понятно, что говорю митрополит, ну, как условно, в кавычках митрополит, самопровозглашенный митрополит, он создал высшее церковное управление, решением которого митрополит Вениамин был лишен сана и снят с должности. Да? И после этого он явился в Александро-Невскую лавру и подошел во время ареста к митрополиту Вениамину под благословение, на что митрополит Вениамин сказал: «Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду», вспоминая, в общем-то, поцелуй Иуды, которым был предан Христос. И когда митрополит Веденский пытался войти в зал дворянского собрания на судебный процесс митрополита, одна женщина из толпы, видимо, не слишком уравновешенная, ударила митрополита Веденского камнем по голове, и он попал в больницу. Но судьбе, поэтому он не присутствовал. Но потом он поправился, и буквально через год после смерти митрополита в зале дворянского собрания стали происходить знаменитые диспуты обновленческого митрополита Александра Веденского с первым наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским. Вот следующая фотография такая довольно интересная. Это митрополит Веденский со своей женой, кстати, уже третьей, да? Жена лет на 20-30, видимо, моложе его, да? Он играет на фортепиано, потом играет каждый день. Если обратить внимание, он дома сидит, это у него дома. Дом полный антиквара, да, старинных вещей, картин, скульптуры. Он играет каждый день по несколько часов, и дома он в рясе, а на груди у него панагия. И вот его оппонентом был нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Луначарский тоже человек не безинтересный, да, тоже чрезвычайно образованный, тоже знающий несколько, 8 иностранных языков. Он учился в Цюрихе, он был там знаком с Лениным, и большая часть его жизни до революции прошла в эмиграции. В 1917 году, как и многие революционеры, он вернулся в Россию, и как человек очень действительно образованный, был назначен на первом нарковом просвещении. И в зале дворянского собрания эти два очень образованные люди устраивали некоторое как бы шоу, да? Они спорили о бытие Божьем, о происхождении человека. Они были очень образованы, очень эмоциональны и очень остроумны. И нередко зал вспыхивал аплодисментами и смехом, громким смехом, потому что их реплики и разговоры были чрезвычайно остроумны. Люди стремились на эти представления за платные билеты, и все места были заняты, вот в зале дворянского собрания, заняты притом молодежью. Существуют просто известнейшие анекдоты о том, как спорили митрополит Веденский и Анатолий Луначарский. Когда они спорили о происхождении человека, то они спорили долго, эмоционально, интересно, то в конце спора Веденский сказал: «Ну ладно, так и быть. Будем считать, что я произошел от Бога, А вы от обезьяны, если вы так на этом настаиваете, каждому свои родственники гораздо более известны, да? Раздались бурные аплодисменты. Но и Луначарский не смолчал, он сказал, да, согласен. Но если посмотреть, если каждый смотрящий на меня, сравнивая меня с обезьяной, скажет, какой прогресс? Глядя же на вас и сравнивая вас с Богом, каждый скажет, какой регресс, да? И несмотря на то, что эти диспуты происходили в зале дворянского собрания, в 20-е годы, они начались в 23-м году и продолжались до 29-го года. Основная масса присутствующих была все-таки на стороне митрополита Веденского, хоть и обновленческого, но все-таки верующего человека, который мог очень хорошо, очень душевно говорить о Христе. Действительно, люди просто действительно как-то его слушали с большим вниманием. И когда, допустим, был такой диспут на тему о том, воскрес ли Христос, то Веденский принял к такому, в общем-то, испытанному приему. Он обратился к залу с приветствием «Христос воскресе!» И весь зал дружно ему ответил «Воистину воскресе!» Да? Но диспуты митрополита Веденского и Анатолия Луначарского были запрещены в 1929 году, потому что вышел запрет на запрет о пропаганде религии, да, диспуты были прекращены. Но сказать, что это было очень дискуссионное время, в 20-е годы дискутировали о всем. И такие же диспуты у Луначарского с Веденского проходили не только в Петербурге, они проходили в Москве. Они проходили в Москве в зале консерватории и даже в одном из кремлевских залов. И параллельно с Луначарским Веденский спорил и на открытых диспутах с архиепископом Илларионом Троицким. Да, вот ныне причисленным к лику святых, да, вот, который был соловецким заключенным. Эти диспуты тоже пользовались очень большой популярностью. Следующая фотография. Это Анатолий Васильевич Луначарский, первый нарком просвещения на сцене Ленинградской филармонии. Знаменитые колонны, но видите, уже дощатый пол. И действительно, в общем-то, памятник до боли знакомый, да, с протянутой рукой, это Владимир Ильич Ленин. На месте Екатерины II и даже на постаменте Екатерины II поставили Владимира Ильича Ленина. Дощатый полк, да, видите, как вот так уже попроще стало все, да, вот.
Но это после 24-го года или при жизни Ленина еще?
Нет, я думаю, что поставили уже после, конечно, после смерти Ленина. Это Анатолий Васильевич Луначарский. Полный зал, видите, молодые люди улыбаются, недовольны, остроумные такие, в общем-то, шоу, которые действительно как-то, как у нас по телевизору происходит шоу, да? Тут такие же шоу проходили, в общем-то, телешоу, а это шоу в зале дворянского собрания. Следующая фотография. А вот на этой фотографии памятник Ленина виден, видите, как-то более отчетливо. На постаменте Екатерине Великой стоит с протянутой рукой, а наверху лозунг «Музыка пролетариату». А вот диспуты митрополита Луначарского, митрополита Веденского, да, он так и назывался митрополитом. Его называли в советской литературе митрополит Веденским, в то время как митрополита Вениамина на судебном процессе называли подсудимый гражданин Казанский, да. А вот его как будто действительно настоящий митрополит Анатолий Луначарский, христианство или коммунизм. Эта тема была особенно актуальна в годы советской власти, так как обновленцы считали себя в полном согласии с новой политикой советского государства. Они считали, что коммунизм, социализм – это и есть проявление Царства Божия на земле. Да? Что о коммунизме, социализме мечтали многие поколения христиан. И вот, наконец, его построили. И вот такие книжки, тексты диспутов, записанные, опять же, стенографистками, были изданы потом в издательстве под названием «Безбожник». Было такое издательство в нашем городе. Следующая фотография. Ну, сейчас мы перешли уже немножко к другой тематике. Это, конечно, вы знаете, это узнаете, это афиша о концерте в Большом зале филармонии во время Отечественной войны. Билеты давались на Невском проспекте. Просматривается, видите, гостиный двор, разрушенное здание городской думы, несмотря на то, что голод, бомбежка, блокада, война, концерт все-таки состоялся. Ноты этой симфонии были привезены, доставлены в Ленинград на самолете. Полуголодные, больные, истощенные музыканты тщательно репетировали в течение одного месяца в зале дворянского собрания. И 9 августа 1942 года состоялась премьера в Большом зале филармонии имени Шостаковича, симфонии, которая стала ленинградской. Следующая фотография. Это дирижер Карл Эли Асберг, да? Да. Первое исполнение симфонии Шостаковича. Обратите внимание, несмотря на то, что блокада, война, зал полный, полный народа. Это было, в общем-то, исключительное событие нашей истории, что в блокадном Ленинграде исполняется симфония. Ее транслировали по радио. Те, кто не попал в зал, могли слушать ее по радио прямой трансляции. А вот следующая фотография. Это зал филармонии с картиной художника по фамилии Серебряный, тоже с 1942 года. Но это уже зима, весь полупустой зал филармонии. Да? Несколько человек лишь в зрительном зале, в галереях несколько человек. И они кутаются, они не снимают одежду, они кутаются, в общем-то, прямо в полушубках сидят. Вот женщина-билетерша, вот такая вот выразительная фигура, закутанная шарфом. И военный, идущий тихой походкой, чтобы не нарушить звучание музыки. И в годы филармонии, филармония была жива. Удивительно, что наша ленинградская филармония была каким-то совершенно удивительным местом нашего города, где уже и после революции, в 20-е, 30-е, 50-е годы собирались бывшие люди, бывшая интеллигенция, бывшее дворянство. И это было, по сути дела, залом дворянского собрания все годы советской власти. Люди приходили сюда, как раньше. Они одевались по-старомодному, да. Мужчины одевали костюмы, жилетки, галстуки. В то время как люди остальные ходили уже в тужурках и в кепках. А женщины приходили сюда, в дворянское собрание, в длинных платьях. Снимали обувь, переодевали туфли. Традиция уже совершенно у нас утраченная. И тут собирались люди, которые многие друг друга знали. Они здоровались друг с другом. Тут собирались 20-30-е годы, ну, наши академики. Карпинский, Вавилов и Орфа. Они приходили и здоровались друг с другом. Это было как бы тайное какое-то, в общем-то, дворянское собрание. Это туда приходили люди, осколки бывшего столичного имперского Петербурга, которые вот стояли в этом зале, они могли собираться практически официально, они могли видеться с друг другом. Действительно, это место какое-то совершенно особенное в нашем городе. Я когда первый раз пришла в зал дворянского собрания, я думала, а как я буду себя тут вести, хотя никто ничего не говорил, что как тут, что это такое, да? Но само какой-то зал располагал, говорил о какой-то другой жизни, о каких-то других традициях, совершенно уже не советский, действительно совершенно какое-то особенное место, куда люди ходят годами. В этом зале я в молодости очень часто ходила в зал филармонии, у меня была знакомая билетерша, либо меня пропускали просто так, или входной билет стоил рубль, да, как вы помните, тогда раньше был, да. Я встречала одних и тех же филармонических девушек и филармонических бабушек, да. Они всегда, в общем-то, были на своих местах, да. У них же какие-то же были места. Это какая-то особая тайная жизнь дворянского собрания, в общем-то, в зале филармонии имени Шостаковича. Следующая фотография. А это уже одна из современных фотографий. Это совсем недавно, в 2009 году, была возобновлена традиция великопостных концертов, да, которые были введены еще до революции. В старствовании императора Николая I прошел первый великопостный концерт по инициативе директора придворной певческой капеллы Александра Федоровича Львова, да, того композитора, который написал «Боже, царя храни». И с этого времени проводятся великопостные концерты в залах дворянского собрания. Вы знаете, что во время Великого Поста закрывались все театры, все маскарады, прекращались балы, и считалось, что возможно человеку во время Великого Поста слушать только серьезную классическую музыку. Это дозволялось. И музыка стала звучать церковная в зал дворянского собрания уже давно. Тут пел и синодальный хор, и хор под управлением архангельского, и архиерейские хоры пели в зале дворянского собрания. Ну, а вот сейчас возобновлены великопостные концерты. И сейчас мы видим на сцене это хор афонских монахов. Представить, что хор монахов из Афона мог петь когда-то на сцене, это совершенно было невозможно. И действительно, в общем-то, на афишах, которые писались раньше, к началу великопостных концертов, всегда была такая приписка: аплодисменты не допускаются. Ведь если в церкви поет хорошо, мы же не хлопаем, да? А сейчас, оказывается, можно на бис вызвать, заказать и Херувимскую, и Святотихий, да? И вот на этом я хочу закончить свой рассказ о событиях, которые происходили в зале дворянского собрания, но могу сказать, что совершенно даже не все события, которых мне удалось узнать, и которых мне еще не удалось узнать, да? Потому что я собирала сведения довольно долго, в течение почти что 10 лет. А сейчас, Ирина, внимательно. А сейчас в заключение мы послушаем вальс Шостаковича, который является к началу, является заставкой передачи «Неведомый Петербург». И во время слушания целиком этого музыкального фрагмента мы посмотрим в режиме слайд-шоу те фотографии, которые были на этом экране.